Дорогие телезрители, мы сегодня будем говорить о подвиге новомучеников и исповедников Церкви Русской. 3 ноября к нам в Ставрополь прибывает ковчег с мощами, их 54 частицы 54 новомучеников Церкви Русской. Ковчег прибывает из Москвы и будет находиться у нас почти 2 недели. Отбывает из Ставрополя 12 ноября. Сам разговор о подвиге мучеников, новомучеников Церкви Русской, он, конечно, очень большой. Это и прелюдия всей этой трагедии, 100 лет которой мы, к сожалению, но отмечаем в этом году. Кто-то празднует, кто-то будет отмечать радостный юбилей. Для нас это трагический юбилей. И мы должны помянуть всех поименно, насколько это возможно, новомучеников Церкви Русской. Конечно, канонизированы только несколько тысяч человек. А на самом деле умученных сотни тысяч епископов, монахов, священников и простых православных людей. Вот был звонарем, звонил в колокола. Иван Иванович Иванов, житель села или станицы. Его уже причислили к притчу, и его уже могли репрессировать, и репрессировали, ссылали, и расстреливали. Бабуля, которая пекла просфоры для храма. Бабуля, которая убиралась в этом храме. Или, скажем, пела на клиросе. Это были уже потенциально враги народа. Уже наши войска должны были весной 1917 года последние баталии провести, и была пошита праздничная форма, должны были торжественно пройти по Берлину, получить Босфор, Дарданеллы, Константинополь, Святую Землю и еще немало, так сказать, на самом деле, земель и так далее, контрибуции и прочего. Вот как раз в этот самый момент разведки английская, немецкая, и наши предатели, либералы, а потом и большевики, ну, доделали свое дело. Большевики заключили позорный Брестский мир, и, конечно, очень много земель мы потеряли, очень много потеряли возможностей, которые потом уже спустя, только после Второй мировой войны мы практически восстановили. И для этого потребовалось очень много новых жертв и много-много другого. Отброшена была и промышленность, и сельское хозяйство, особенно насильная коллективизация, когда уничтожалась частная собственность на землю, сгоняли крестьян в колхозы. Все это на самом деле отбросило развитие нашей страны во многом-во многом. И, конечно, полилась кровь. В 1917 году первый новомученик нашей церкви, канонизированный отец Иоанн Кочуров, священник в Царском селе под Санкт-Петербургом, который был расстрелян уже в 1917 году. Это первый новомученик. Затем мы знаем 1918 год, митрополит Владимир Киевский, которого зарезали пьяные матросы, и с ним священники. Это митрополит Вениамин Петроградский, и с ним священники. И когда был издан декрет об изъятии церковных ценностей, изымались не просто, скажем, там, бриллианты, какие-то другие блюда серебряные или что-то, а изымались сосуды, на которые совершается божественная литургия. И, скажем, ладно бы с них там сорвали какие-то драгоценности, если были таковые, но пытались их переплавить. Конечно, частично церковь против этого восстала, что, пожалуйста, забирайте то, что не является употребляемым в богослужении. Но это святыня, это нельзя этого трогать. И это уже веками сохранялось в церкви. Это не просто богатство одного священника или епископа, это богатство церкви. Даже не богатство, а святыня церкви. Вот. Ну и, конечно, это было воспринято с таким напором, Ленин написал, просто беспощадно уничтожать всех противящихся попов, и чтобы эта беспощадность отбила охоту у попов, у церкви в будущем вообще пытаться хоть слово сказать против новой власти. Патриарх Тихон через год после революции, уже большевистской, писал Совету народных комиссаров в 1918 году: «Отметьте годовщину вашей власти прекращением пролития невинной крови, прекращением разграбления имущества людей, разорением промышленности и так далее, и так далее, разорением святынь, храмов. Отметьте этот юбилей. Вы же уже хозяева. Зачем вы это продолжаете?» Это продолжалось почти все 70 с лишним лет. В начале 20-го столетия начал свою работу межсоборное присутствие. Это та структура, в которой были комиссии различные, которые должны были подготовить поместный собор Русской Православной Церкви. Дело в том, что соборов не было 200 лет. Императоры не давали проводить соборы, обезглавив церковь, упразднив патриаршество. И накопилось вопросов огромное количество. В том числе, конечно, главный вопрос – все-таки избрать или не избрать патриарха. И, конечно, возгласы об избрании патриарха раздавались в комиссиях межсоборного присутствия в течение вот этих лет, пока это продолжалась работа. Но стало это возможным, безусловно, только в 1917 году, когда уже прошла революция, и уже как бы власть, прежняя власть, император, уже не могли противостоять избранию патриарха. Ну, а новая власть совершенно еще ничего не понимала. И был избран патриарх Тихон. Это было величайшее событие, которое спасло церковь от полного уничтожения. Ведь вы знаете, что в Албании полностью была церковь уничтожена, православная. Не осталось ни одного епископа. А вот в данном случае наша церковь могла это участь же постичь. Конечно, когда пришло новое время, наверное, пришли бы греческие епископы, которые бы возродили церковь, или какие-то другие, но это уже другая история. Мы сохранили свою церковь, русскую, православную. Ведь было так, что в конце, перед войной, в конце 30-х годов, оставалось всего 4 епископа и 100 священников на свободе. Но если бы не было патриарха Тихона, который, конечно, во время своей жизни, он умер в 1925 году, держал церковь в полном смысле этого слова. И на него все смотрели как на величайшую надежду. Что если он держится, которого на Лубянку возят постоянно и под домашним арестом держит, значит, надо держаться. Значит, нужно отказываться от обновленчества, которое уже государство поддержало и двинуло как раскол против церкви, которую они называли Тихоновской. И, конечно, в том числе молитва патриарха, сила его воли, все это удержало церковь от полного разрушения. Обновленчество все-таки мы пережили. К сожалению, нашлись те, которые хотели не просто через собор поместный определенных каких-то изменений положительных, что и было предпринято. Было очень много решений, новый устав был разработан, по которому жили мы очень много лет, в течение всего советского периода. И сейчас основа устава заложена в настоящий устав управления церкви, и приходской, и другие уставы. Вот. Но те люди, которые возглавили обновленческое движение, они хотели полной реформы церкви, которая противоречила всем канонам и даже и догматам церкви. Это женатое епископство и многое-многое другое. Это был полный кошмар в истории нашей церкви. И, конечно, они были поддержаны полностью государством, разделяя и властвуя. Это понятно. Вот в этом ковчеге, который будет принесен, 54 частицы угодников Божиих. Большинство, конечно, даже канонизированных святых нашей церкви, они безызвестны их останки. Кто-то сгорел, кого-то утопили, в братских могилах закопали, в гулагах, что невозможно определить конкретные останки конкретного новомученика. И вот тех, которые, собственно говоря, обретены, конкретно останки тех святых, вот их частицы и как раз будут привезены. Хочу сказать и о новомучениках нашей Ставропольской церкви, Ставропольской епархии. Да, все они скончались в других местах, поэтому они сегодня являются новомучениками и Ставропольской епархии, в том числе, конечно, в первую очередь тех епархий, где они скончались, или где они несли последнее служение свое. Многие из них – это выпускники нашей школы, поэтому, конечно, это потенциально наши новомученики в том числе. Священномученик Александр Флегинский, священномученик Иоанн Восторгов, последнее его служение в соборе Василия Блаженного на Красной площади. Священномученик Николай Кандауров служил в Новоалександровске. Священномученик Дмитрий Глевенко. Священномученик Симон Чедлидзе. Священномученик Иоанн Яковлев. Священномученик Михаил Лекторский. Священномученик Григорий Конокотин. Священномученик Григорий Троицкий. Священномученик Андрей Ковалев. Мученик Александр Верижский. Несколько слов о почитании святых, о почитании новомучеников. Традиции почитания святых угодников и их мощей, безусловно, с первых веков христианства. Христиане, которые скрывались от римских воинов, от властей, когда на них была охота организована в Римской империи, служили в катакомбах, в каких-то пещерах, в римских катакомбах, и как раз престолом или престолами для служения становились мощи мучеников церкви. То есть это самые-самые первые как бы традиции первых веков и первых дней. Я приглашаю ставропольчан прийти и поклониться святым мощам новомучеников нашей церкви в Казанский кафедральный собор. Они прибудут 3 числа и будут находиться 4 числа. А с 5 ноября по 11 число они будут находиться в Андреевском соборе. Желаю вам, дорогие телезрители, милости Божией, крепости веры, и чтобы вера ваша была похожа на ту крепкую веру новомучеников, которые отдали свои жизни за веру, за свои убеждения, за свою любовь к Богу.